подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка дослідного центру «Globsec Policy Institute» Олена Кучко. Олена, привітання!
Привітання!
Еврозв'яз, саміт Еврозв'язу, нарешті затвердив шматпакутний шостий пакет санкцій відносно Росії і Білорусі. Коли коротко, основне рішення – гэта часткове ембарго на імпорт російської нафти в Еврозв'яз. Ну, оно часткове, але це дві траціни гэтага самого імпорту. Гэта санкції адносно, хіба не самого буйного російського банку, Сбербанка. Это, його відключили від Свіфта. Гэта блякування у Еврозв'язі трох російських державних медіа, ну і нарешті поширення спису персональних санкцій за уварвання Росії в Україну. Давайте почнемо з ось цього першого пункту, той часи, якої він якби тичиться і не тичиться Білорусі. Ось ці дві третини – гэта імпорт по мору у Еврозв'яз. А трубопроводний імпорт, покуль, принамсі покуль, кажуть, до кінця года, застається. І іде він праз знакомітую дружбу, і дружба іде праз Білорусь. Ось пишуть, що Росія за гэта отримлівае 6 мільярдаў за гэты транзит праз Беларусь, праз трубу. Ну, ясна, што Беларусі дастаецца не 6 мільярдаў, але штосьці з гэтых 6 мільярдаў дастаецца. Так вось пытанне. Для Беларусі вот этот пакет з такімі умовамі добра ці кепска? З аднаго боку, ну, вот будуць работягі там, працуюць на этой дружбе, ну, будзе заробак. Будуть доходи в бюджет, а з іншого боку, будуть доходи Лукашенку, будуть доходи на його, так би мовити, Костолому, на Губазик. Так от, те, що так, те, що труба не потрапила під санкції, коли от розважати, ну, з білоруського глядіше, добре, кепсько, Олена?
Ну, питання Білорусі, насамрэч, було недалеко головним у подліках, які санкції можна ввести. Санкції ввелися з гэтым виключенням трубопровода не за Білорусі і не за того, колькі Лукашенко заробить ці не, а за позиції, принамсі, в Угорщині, ну і, звісно, Словакії і Чехії. Гэта був головний фактор, і там лічыць, колькі на гэтым заробіць Лукашенко ці не, гэта вже було вельмі другаснае, ці нават там, не ведаю, зусім не стаяло на павестцы питання. Ці гэта добра для Беларусі ці не? Конечно, пакуль што гэта... Гэта крыніца доходу для державы. Конечно, на гэтым яшчэ можна зарабляць. Але яшчэ што трэба памятаць, это тое, што і Польша, і Германія паабяцалі, што будуць спыняць поставки нафти, які до їх території доходять для їх внутрішньої консумації праз трубопроводи. Тому насамрэч подліки, що до кінця года Євразв'яз знижить десь на 90% залежність від російської нафти. А, звісно, це питання ще буде уздиматися на протягу лета, колькі гэта выключэнне будзе працягвацца, колькі патрэбна часу той же в Угорщине, Словаччине і Чехії, каб перайсці на іншыя тыпы нафты і знайсці іншыя метады гэтую нафту давесці до сваіх краінаў, але пакуль ніхто не ведае, наколькі гэта тэрміновы, наколькі гэта выключэнне яшчэ доўга будзе працягвацца.
Алена, вот вы уже сказали про санкции адносно Беларусі. Я так разумею, што іх наогул нема, бо тыя санкцыі, якія пасля вайны прымаліся адносна агрэсара і суагрэсара, соагрэсара Беларусі, яны Беларусь так ці інакш закраналі. А цяпер так выглядае, што наўпроставых нема. Ну, можна сказаць, што вот адключэнне Сбербанка ад Свіфта. Хутчэй за ўсё гэта будзе тычыцца яго дачкі ў Беларусі. А ён, я вот паглядзеў, на шостым месцы ў рэйтынгу беларускіх банкаў, так што это, ну, в прынцыпе, істотна. Але тым не менш, вот як бы асоба гарадка, вот, а на конт Беларусі тое, здаецца, няма. Ці я памыляюся? Ці Беларусь ўсё ж такі там адлюстраваная? Ці, я сказаў, вот 5 санкцый, 5 хваляў, 5 пакетаў Беларусі тычыліся як суагрэсара, а зараз не.
Я таксама не бачыла асобны радок па Беларусі, але галоўны разлік зараз тое, што Беларусі дастаецца праз тое, што закранутыя расійскія інтарэсы. То бок зараз няма асобных санкцій на Беларусь ці нейкіх там індывідуальных дзеячаў з Беларусі, але ёсць санкцыі на Расію, і вось ўсё, што адбываецца ў Расіі, калі пагаршаецца становішча ў Расіі, то гэта па апределенню таксама азначае, што пагоршыцца становішча ў Беларусі. Але я таксама не бачыла асобнага радка па Беларусі.
Алена, вось тое, што гэты пакет... Я сказаў на пачатку, шмат пакутны, яго абмяркоўвалі месяц. Папярэднія так вот ліцелі як гарачыя перашкі, што называецца, з печкі. А тут месяц, і вот тое, што яго доўга абмяркоўвалі, ці сведчыць пра гэта, што, ну, з праблемамі ў еўразвязі ёсць праблемы. То есть з адзінствам ў еўразвязі ёсць праблемы, не?
Ну, конечно, с единством у Евразвязи есть проблемы, и я не думаю, что кто-то чекал, что Евразвяз будет, как горячие пирожки, как вы сказали, раздавать эти санкции на годы наперед. Але важно памятать то, что на самом деле подтримка Украине не снижается. Все то, что было уведено, оно заховывается и еще и нарастает. И справа не только в санкциях, нарастает подтримка финансовая, экономичная, подтримка беженцам и так далее. То бок, это все протягивается, але, конечно, темп нарощивания этой подтримки, он заповольвается. И заповольвается он довольно натуральными способами. Першыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны былі менш балючыя. Яны былі прасцей з таго пункту гледжання, што ў развязы было вельмі шмат варыянтаў, на што гэтыя санкцыі накласці, і як іх накласці так, каб Расіі было балюча, а еўразвязу было не вельмі балюча. Але з кожным раундам знайсці такія санкцыі, якія балючыя Расіі, а еўразвязу не так ужо і балючыя, становіцца ўсё цяжэй. І, канешне, усе краіны падлічваюць, што азначаюць гэтыя санкцыі для Расіі, але што гэта азначае і для нас саміх. І важна, каб Расія за гэта заплаціла нашмат больш, чым за гэта заплаціць Еўрасаюз, таму што ёсць разуменне, што эканамічны правал Еўразвязу ўсё ж такі ніяк не дапаможа Украіне выйграць гэтую вайну. І эканамічныя наступствы ў Еўразвязі ўжо адчуваюцца. Ёсць сур'ёзныя пытанні аб тым, як забяспечваць эканоміку дома, энергетычны крызіс, інфляцыя. Усё гэта фактары, на якія трэба зараз глядзець вельмі уважліва і якія відавочна з'яўляюцца часткай пытання, што будзе ўваходзіць у наступны раунд па санкцыям.
Алена, вот у нас блогер Олес Чайчец написал, что ты в Евразвязи, кто выступает супроть самых жестких санкций, и это лоббисты Путина и Лукашенко, те корыстные идиоты. Так и есть? Не?
Я бы с гэтым не пагадзілася, таму што, ну, канешне, гэта на руку Пуціну, што ў Еўразвязі ёсць нейкія, што краіны не могуць дамовіцца аб чымсьці, але не абавязкова гэта трэба разглядаць, што яны лабісты ці карысныя ідыёты. У Еўразвязі у шмат якіх краінах сітуацыя дома не абавязкова вельмі стабільная. І, наприклад, ну, добре, Макрон зараз виграв у Франції, а що було б, коли б виграла Ле Пен і коли б прийшли праві радикали до влади у Франції? Думаю, що ситуація була б зовсім інша із повісткою Еврозв'язу. Тобто шмат що залежить і від можливості країни, і яка політична і економічна ситуація в Україні. І ще, що важливо, і що вельми часто не узгадується, ці не приймається до уваги експертами іменовіта по Сходній Європі, это то, что Еўразвяз все ж таки повинен прымаць да ўвагі не толькі сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, але і што робіцца ў астатніх частках свету. Напрыклад, учора быў саміт, і асноўным пытаннем былі санкцыі проці Расіі, а сёння на тым жа саміце афрыканцы прыйшлі і кажуць у развязу, а вось ведаеце, ну, вайна, санкцыі, ўсё астатніе, а ў нас тут голад пачынаецца, таму што Расія блакуе пастаўкі збожжа па ўсім свеце. І ў развязу трэба нешта адказваць таксама іншым краінам, ці прапаноўваць нейкую фінансавую дапамогу, ці нейкія пытанні, шляхі вырашэння гэтых пытанняў таксама.
Ну, вось скажыце, ці ёсць падлікі, вот, скажам, дзве траціны імпарта расійскай нафты мінус. Ці ёсць падлікі, колькі будзе каштаваць альтэрнатыўная нафта, наколькі это больш, як бы, і падлік, разлік альтэрнатыўных шляхоў дастаўкі, то есть іншая лагістыка, як іх даставіць. Вот як бы сума пропісю ёсць, вот гэтыя санкцыі ў развязу будуць каштаваць столькі.
Я думаю, што ёсць, але гэта у мяне іх няма. І думаю, праблема ў тым, што гэтыя сумы, яны адрозніваюцца. Таму што шмат чаго залежыць, напрыклад, ці павысіць прадукцыю нафты краіны ОПЕК, ці не павысяць, ці як хутка змогуць падпісаць кантракты. Тобок гэтая сума, ну, я ўпэўнена, што існуе, я вам яе назваць не магу, мне яе няма, і але гэтая сума яна таксама вар'іруецца ў залежнасці ад таго, як развіваецца сітуацыя.
А скажыце, вот палітычных дыскусіях, скажам, на ўзроўні саміта ў развязу ці ў асобных краінах, скажам, у Славаччыне той жа, дарэчы, Словаччина – одна з тих країн, для якої вот це виключення було зроблено. Так от, в дискусіях, коли, як би, нехто говорить, да, ми введемо такі санкції, гэта буде каштаваць столькі-то, так, это тяжко, ну, что ж, але это вот столько буде, это не в 10 разов больше, не в 10 разов меньше, не 5 копеек, ну вот столько, ціне.
У дискусіях конкретная лічба не называецца, і я думаю, іх просто немагчыма назваць. Гэтак же сама, таму што немагчыма прагназаваць, наколькі яшчэ будзе павышацца тая ж інфляцыя і колькі нафты рынку развяза і ў суседніх краінах. Тобок, калі гэтая дыскусія адбываецца, то да, папярэджваюць, што гэта будзе цяжка, але канкрэтна калі палітыкі размаўляюць з насельніцтвам наконт кошту санкцый, то канкрэтныя лічбы не называюцца. І я думаю, што іх проста нерэальна назваць. Тому што ніхто не ведае, яка будзе сітуацыя на рынку нафты, як доўга будзе працягвацца інфляцыя і гэтак далей. І, канешне, з палітычнага пункту гледжання ніхто не можа гарантаваць, што, вось, напрыклад, зараз кошт нафты ўзрасце, скажам так, у два разы, і больше ён ўзрастаць не будзе. Просто, што гэта гарантаваць немагчыма, і ні адзін палітык не будзе браць на сябе такую адказнасць і сказаць, што вось ўзрасце да такога ўзроўню, а потым ўзрастаць не будзе. І, канешне, што яшчэ вось узгадалі Славаччыну, як краіну, дзеля якой уводзілі гэтую выключэнне з правіла, той фактар Віктара Орбана яшчэ важны з вельмі палітычных прычынаў. Напрыклад, калі вы ў Славакіі і ідзеце на запраўку запраўляць сваю машыну і плаціце, не ведам, 2 еўра за бензін, а ў суседняй Венгрыі ён каштуе 1 еўра. Зразумела, што насельніцтва Славакіі будзе пытацца, ну, а навошта нам гэтыя санкцыі, калі ў Венгрыі жыццёвасць значна лепшая і венгры атрымоўваюць усё тое ж самае, што атрымоўваем вы ў плане выгад.
Яшчэ адна тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна звязана з тым, пра што мы гаворым. Гэта выступ на Давоскім саміце былога дзяржсакратара США Генрі Кісінджэра. Гэты выступ нарабіў, як той казаў, шмат шуму, і ў ім Кісінджэр сказаў, прынамсі, заклікаў Захад спыніць спробы, як ён сказаў, нанесці сакрушальную паразу расійскім войскам ва Украіне. Паводле Кісінджэра, гэтыя спробы будуць мець катастрафічныя наступствы для доўгатэрміновай стабільнасці ў Еўропе. Таксама Кісінджэр сказаў, што, на яго думку, в ідэале лініяй падзелу ва ўкраіне павінна стаць вяртанне да ранейшага статус-кво, да статус-кво анте, як кажуць. Вяртанне ў 23 лютая. Вось апошнюю тэзу Бжэзінскага шмат хто крытыкаваў, дарэчы, украінскія чыноўнікі, сам Зеленскі крытыкаваў, але мне здаецца цікавы тут самы пасыл Бжэзінскага наконт стратэгічных мэтаў вайны для Захаду. Ну, Захад як бы сам вайну не вядзе, але зразумела, што яго дапамога, яго санкцыі – это ключавы момант вайны. І вось калі як бы фармуляваць думку Бжэзінскага не як сцвярджэнне, а як пытанне, у нас ёсць стратэгічнае, мы чаго хочам? Разбіць Москву, взяць Москву, разграміць Расею, ці адкінуць Расею? Як бы спыніць Расею, стрымаць Расею. Вось гэтыя дыскусіі у Еўразвязі, вот на этом саміце, яны веліся, вот як бы вводзяцца санкцыі для таго, каб дасягнуць якую мэту.
Крыху перайшлі з Кісінджэра на Бжэзінскага.
Ой, я выбачаю.
Не мелі на ўвазі амбасадара ЗША у Польшчы сына. Але разумею пытанне. Я не думаю, што вось гэта менавіта саміт Еўразвязу, прынамсі учора закрынаў гэтае пытанне. Сёння павінна абмяркоўваць пытанні абароназдольнасці Еўразвязу, магчыма, там гэта затронецца. Але ўвогуле такога кансэнсуса складнага, якая стратэгічная мэта, нема. Ёсць такі мейнстрым кансэнсус, што, па-першае, што патрэбна зрабіць Захаду, гэта захаваць такі міжнародны парадак, у якім вялікія краіны не могуць так проста захацець і разбамбіць, і анексаваць, і зрабіць, што захочуць у суседняй краіне. А каб гэтага дасягнуць, канешне, трэба дамагчыся некай перамогі Украіны. Канешне, што азначае перамога Украіны і як яе фармуляваць, на гэтым таксама няма кансэнсуса. Але што важна, што я не думаю, што хтось плануе рабіць, хутчэй наадварот, шмат хто нават баіцца, а што будзе, калі вось Расія пачалі развальвацца, ці гэта не яшчэ горш тое, што зараз ёсць. Але там настолькі до сур'ёзных сценароў ёсць пэўны мейнстрым кансэнсус наконт таго, што Захад павінны зрабіць у дачыненні Украіны і што ў стратэгічных інтарэсах Захаду ў дачыненні рускай вайны на Украіне. Ёсць кансэнсус, што самае важнае для Захада гэта захаваць міжнародны парадак, паводле якога вялікая краіна не можа так проста ўзяць, захацець, разбамбіць, анексаваць і рабіць, што гэтая краіна хоча ў суседняй краіне. Але, канешне, каб гэтага дасягнуць, павінна неабходна зрабіць так, каб Расія гэтую вайну прайграла. Што значыць Расія прайграла і што значыць выйграла Украіна? Наконт гэтага зараз ідуць вялікія дыскусіі, таму што гэта такое пытанне даволі расцяжымае. І наколькі яго можна расцягнуць, каб усіх задаволіць, наконт гэтага няма кансэнсуса. Але відавочна, што мейнстрым Захаду ён збіраецца падтрымліваць Украіну, збіраецца працягваць пастаўкі ўзбраенняў, нават нарошваць гэтыя пастаўкі, збіраецца падтрымліваць Украіну таксама эканамічна. Але, канешне, ёсць разуменне таго, што ну, вось у дачыненні менавіта гэтага выказвання Кісінджэра пра тэрытарыяльныя саступкі, ёсць разуменне, што вайна скончыцца ці калі адзін з бакоў адназначна выйграе ці прайграе, ці калі яна зойдзе ў такі тупік, які можна крыху замарозіць ці хаця б падмарозіць, каб вайна не была настолькі актыўнай. Ці можа Расія зараз адназначна прайграць? хутчэй за ўсё большасць думае, што гэта будзе не так лёгка і наўрад ці гэта будзе найбольш верагоднасць.
Алена, я вас перапыню. А прайграць, ну калі браць гісторыю, Расія можа прайграць, як яна прайграла руска-японскую вайну. Аддала палову Сахаліна, штосьці аддала в далёкай там в Китае, вот, аддала Манчжурію, якой як бы і не валодала, ці, скажам, Крымскую вайну, а можна прайграць так, як прайграла Німеччына 45-м, то есть з парадам войск у сталіцы. Калі вы гаворыце пра паразу Расіі, пра якую? Пра 1905-го Расіі ці 1945-го Німеччыны?
Хутчэй за ўсё 45-го не будзе. Калі Расія прайграе, то больш верагодны сцэнар, што гэта можа нагадваць сапраўды руска-японскую вайну. То бок гэта будзе такая неадназначная, якую, канешне, Пуцін можа паспрабаваць інтэрпрэтаваць дома зусім па-іншаму, але для заходніх краін гэта будзе азначаць, што гэта пара. І адным з галоўных фактараў, які, ну, вось часта інтэрпрэтуецца як жаданне Захаду разваліць Расію, гэта разуменне, што калі зараз Пуцін вельмі патраціцца на вайну ў краіне, патраціцца ресурсовых ресурсов, людских ресурсов, то у яго адаб'ецца жаданне, ці хаця б не будзе магчымасці развязваць гэтую вайну дзе-небудзь яшчэ ў нейкі кароткі час.
Алена, і апошняе пытанне, ўсё ж такі, як бы вяртаючыся да санкцыяў, вяртаючыся да дыскусіяў, а яны былі, ну я кажу, вот месяц разбіраліся. На ваш погляд, у якой ступені, як бы узровень вот санкцыяў абумоўлены вот той непэўнасцю мэтаў, бо па ідэі, калі ў нас ёсць мэта, мы выбіраем сродкі для яе дасягнення. Калі мы ставім мэту любой цаной, то мы гатовы ўвесці любыя санкцыі. А калі не любой, то ж адпаведныя санкцыі, тады навошта ж вводзіць самыя страшныя, самыя шкодныя для нас саміх санкцыі, калі мэта, ну вот не любой цаной. Вот сувязь стратэгічных мэтаў і санкцыя, вона ёсць?
Ну, конечно, ёсць. І праблема ў тым, што нават калі гэта стратэгічная мэта можа быць акрэслена ў такіх агульных рысах, то ўсё, што зараз адбываецца, гэта вялікі эксперымент. І прадказаць, што вось мы ўвядзем зараз санкцыі, і гэта будзе азначаць, што мы выйграем гэту вайну, і Расія разваліцца, гэта проста немагчыма. І таму гэта таксама дадае такой непэўненасці наконт мэтаў, якія дапамогуць вам дасягнуць, наконт сродкаў, якія дапамогуць вам дасягнуць сваіх мэтаў. Напрыклад, мы можам размаўляць пра санкцыі наконт Расіі, але ўсе добра ведаюць, што ізаляваць Расію не атрымаецца, таму што ёсць Китай, тому что есть иначе. Усе таксама разумеюць, што абсалютна ізаляцыі Расіі не адбудзецца. Проста таму, што існуе Кітай, існуюць іншыя краіны ва ўсім свеце, якія зусім не збіраюцца ізаляваць Расіі. Адзін з сродкаў, але не абавязкова дапаможа вам дасягнуць сваёй мэтай. І вось калі размаўляць наконт мэтаў і гэтага вялікага эксперыменту, усё ж такі Захад не існуе ў вакууме з адной Расіі. Захад павінен разлічваць і падлічваць, што азначаюць, напрыклад, санкцыі для міравой сістэмы, для фінансавай сістэмы, для сістэмы некай лагістыкі ва ўсім свеце. Таму ніхто гэта да гэтага не рабіў і прадказаць, што адбудзецца, немагчыма. І я думаю, нават калі мэта ёсць у агульных рысах, канкрэтныя шляхі дасягнення гэтай мэты, канкрэтная тактыка, якая будзе прадпрымацца, усё ж такі яна будзе мяняцца ў залежнасці ад таго, што адбываецца і на полі бою, але і ад таго, што адбываецца ў свеце.
Добра, дзякуй вялікі, Алена. А нашым гледачам я прапаную ў каментарах да гэтага відэа пісаць свае меркаванні, ці згодны яны з Аленай, якое у іх меркаванне, як яны ацэньваюць этот шосты пакет санкцыяў, да чаго ён прывядзе. Ну і я нагадаю, што затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, як прынамсі этот пакет санкцыяў паўздзейнічае на сітуацыю, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння мае госці рэжысёр Барыс Гуц, а таксама палітэхнолаг Віталь Шкляраў. Привітання.
Привітання.
Віталь Шкляраў не толькі палітэхнолаг, але таксама прадзюсер фільма «Мінск», пра які мы сёння і пагаворым. Гэта фільм зняты ў Таліне адным кадрам пра падзеі 2020 года ў Мінску. Пра пратэсты на прыкладзе адной маладой сям'і, якая выходзіць на вуліцу і трапляе ў гушчу падзею, і пра тое, што з імі адбывалася, і такая сімволіка ўвогуле таго, што адбываецца зараз з беларусамі апошнія два гады. Мы зараз пагаворым пра гэты фільм, і нагодаю да гэтага я тут не хавае стала тое, што літаральна днямі ў Таліне адбылася прэм'ера гэтага фільму. Вот, Барыс, давайце да вас першае пытанне. Раскажыце, калі ласка, па-першае, чаму ўвогуле ён здымаўся ў Таліне? Ну, і зразумела, таму на поўны прэм'ер, але скажыце, бо я ведаю, што планы былі спачатку іншыя.
Здравствуйте еще раз. Конечно, фильм оказался в Таллине не сразу, потому что изначально мы планировали снимать его в России, в Туле. Еще в некоторых городах были варианты. Но в итоге все отказались, и где-то за две недели до съемок последняя надежда администрация Тульской области сказала, что они не могут поддержать такой фильм, запретили нам снимать. Ну и вот через полгода примерно мы нашли прекрасных сопродюсеров в Таллине, студию «Леофильм». Местный киноинститут поддержал нас тоже, Министерство культуры. И мы приехали в Таллин, смотрели локации, нашли то, что нас устраивает, то, что нам кажется, подходит для фильма. И сняли в итоге кино в мае прошлого года, то есть год назад.
Виталь, расскажите, пожалуйста, поскольку вы белорус, вот вы, выступаючи на премьеры, вельми прыгожую промову зрабили, и, между іншим, говорили про то, что «Калиб» не было тих подей, про які зняты гэты фильм, так? Сегодня, магчыма, белорусские солдаты воевали в уголе в Украине. Якую тут вы бачите корреляцию? Те подеи, уголе, в принципе, за подеи уже в Украине, мало кому цікавая. И сами белорусы зараз находятся в таким шоку после тих подей и того, что бывает все два года без конца.
Я позволю себе не согласиться, что это никому не интересно. Я считаю, что как минимум это интересно и белорусам, как минимум это интересно и важно всем семьям политзаключенных, как минимум это важно нашим с вами детям, которые дальше будут жить в Беларуси или, может быть, и за ее пределами. Это очень важно, и Минск, правда, имеет громадное значение, как в 2020 году Минск имеет такое же значение, как и Украина в 2022 году. Я думаю, что от событий в Минске, от этой революции, от того, что героизм людей смог не только сплотить белорусов, не только выкристаллизовать белорусскую нацию более четко и как никогда ярко. Я думаю, что самое главное, это стало сдерживающим моментом для этой оголтелой ненависти, этой агрессии диктатора по отношению к своим же гражданам. И я думаю, в этом смысле это является до сих пор таким сдерживающим фактором, почему белорусские солдаты не воюют в Украине, почему Лукашенко просто панически боится отсылать войска в Украину. Я думаю, что все это, не будь этого героизма, не будь этих героев, людей, которые до сих пор за это страдают, мы бы, я думаю, жили бы совсем в другой стране. И я думаю, это имело большое влияние также на Российскую Федерацию.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что пакуль, что этот фильм можно побачить у Эстонии, Позднее, максимум, улетку отбудется его примерно на неких стримных платформах. Але как просто увести глядача в атмосферу этого фильма, давайте зараз поглядим короткий трейлер и позднее вернемся.
Что ты будешь секси-попой?
Смешно, да?
Ты что, беременна, что ли? Сменяю колеры.
Тихо-тихо, вы что? Мужики, подождите. В
очи окутал дым. Не
подняли пальцы. Резко, глаза в пол!
Блядь, живой нам?
На, лимон есть, будешь? На, вызвать потом.
Улыбайся, говорю, улыбайся, блядь! Улыбайся! Ты, сука, недовольный, блядь!
Минск, Беларусь, 2020, ёпта!
Гэта короткая атмосфера фильма «Минск». Зараз я хочу еще вернуться до Бориса. Там были уже такие, ну, нетиповые, максимум, для мастацкого фильма, принамсі, вот для людей, которые мы выросли из совсем иной атмосферы. Як вы, так написано, что одним кадром снято. Так, расскажите больше подробязно в уголе, что это значит и чему была такая форма выбрана?
Да, изначально, когда все это началось, появилась идея снимать фильм. Сценарий достаточно был быстро написан, наверное, где-то за месяц, за полтора. В сентябре уже мы придумали все и продумали. И сразу же у меня было четкое осознание, что надо это снимать без монтажных склеек, потому что одним кадром, то есть как камера включилась, так вот она и выключается полтора часа. Почему? Да потому что любая монтажная склейка, она разрывает как бы пространство, разрывает время, и подсознательно любой зритель, видя вот эти вот, ну, классическое кино со склейками, он понимает, что это такая постановка, да, то есть что-то подрезали, что-то вырезали. И это нарушало вообще общий настрой и посыл этого фильма, то, что мы делали, потому что нам нужно зафиксировать именно эмоции, чувства без каких-либо кинематографических ущерблений. И действительно, это фильм о том, как вот на наших глазах за полтора часа жизнь людей полностью меняется. То есть если мы видим в первых кадрах молодожены в постели, которые планируют имя ребенка, как они заплатят кредит за квартиру и так далее, то в конце это на наших глазах все поворачивается. И не хочу рассказывать, естественно, люди должны сами посмотреть, но для кого-то это мир вообще не будет прежним, а кто-то в конце концов просто погибает. И это было очень важно показать, вот, чтобы зрители стали как будто соучастниками и участниками этого фильма. И поэтому не было вообще никаких вопросов, как это снимать. Сразу же мы с оператором, такие, с продюсерами, конечно, это одним кадром.
Виталий, так само, как не спойлерить, я назову там главный герой Паша и Юля, так молодая пара. И яны, как я разумею, принамсі, с трейлера, с описания фильма, я так само, ну, не буду хавать, что фильма пока что не глядел, але вы меня так само, я думаю, так кажусь, примусите меня поглядеть, я, в принципе, уже маю такую цікавость. Але мне вот цікаво, гэты герои, яны сапраўды символизуют беларусов, которые как бы не планировали протестовать, не протестовали, ранее не протестовали, не бачили этой несправедливости. Вот они жили, ну, даруйте такое слово, как эльфы, так, у неким своим царстве, просто и выпадково трапили. В принципе, шмат белорусов так и отбылось с ними, а лиц вы именно это хотели показать в этом фильме, то, что трошечки такая выпадковая, это, ну, так бы назовем, революция.
Да, абсолютно так. Мне кажется, это вот удачно очень Борис в своем сценарии эту нить главную протянул через весь фильм, то, что ладно бы мы привыкли, что политически активных людей арестовывают, к сожалению, это тоже же, видите, даже я говорю, мы привыкли к этому, что людей политически активных арестовывают, что достается каким-то военным генералам. А здесь как раз-таки тот случай, который был так часто в Минске в 2020 году и во многих городах Беларуси, когда простые люди, которые как бы вроде и не занимаются политикой, как Борис сказал правильно, которые думают о совершенно нормальных жизненных вещах, таких как семья, ипотека и так далее, они попадают в гущу событий, и это еще раз подчеркивает тот мир, очень красочно показывает тот мир, в котором мы живем, мир, в котором изобилует насилие государства по отношению ко всем, без исключения. Мир, в котором простой человек ни от чего не застрахован. Мир, в котором государственная репрессивная машина имеет право уничтожить, подавить любого совершенно без суда и следствия. Мир, в котором пора, и я думаю, что как раз-таки это было важным достижением этой революции мирной, пора прекратить говорить, что я вне политики, потому что этот фильм как раз-таки показывает ту реальность, в которой мы уже давно живем, что каждый в политике, каждого это касается. Нельзя сказать «моя хата с краю» больше, потому что сегодня пришли за твоим соседом, а завтра придут за тобой.
Борис, вы народились в России, но не ведаю, если вы там выросли так само, но тем не менее, вы связаны с этой Украиной. Скажите, коли ласка, вот вас, як для россиянина, этой подеи у Минска в 20-м годе, чем они были выключенными, что вам захотелось зарабить про этот фильм? Потому что, давайте не будем хвать, на постсоветской просторе революцию дараются там каждые несколько годов. Было в Украине два Майдана, были у Грузии, в Киргизстане, у Казахстане зараз. Что такого вот у Беларуси?
Тут несколько факторов сыграло. Там, начиная с того, что я, можно сказать, наполовину белорус. У меня отец белорус, дед в Брестской крепости воевал. И как бы с детства для меня это абсолютно нормально было. Да? То есть слышать белорусскую речь, мечтать съездить на родину, где там родились мои прадеды, где были расстреляны многие родственники в 30-х годах. И это одно, но очень важное, да, то есть для меня. Во-вторых, конечно же, то, что произошло в августе 2020 года в Беларуси, это, как бы сказать, это такая революция времен интернета, да, то есть такого онлайна. То, что сейчас происходит на Украине, это тоже война онлайн. То есть ты можешь находиться, не знаю, в пустыне, но у тебя, если есть телефон, ты там просто видишь все это. Да, понятно, что огромное количество каких-то фейков, там еще чего-то, но если ты не дурак, ты можешь разобраться, где правда, где ложь. И это вот правда, которая была в телеграм-каналах 9, 10, 11 и так далее, августа 2020 года, она была настолько удивительно жестокой и местами, простите, но очень кинематографичные. То есть, когда я вижу абсолютно там кадры, в котором гаишники избивают мотоциклистов, или все эти прекрасные, в кавычках, записи, когда человек снимает из окна, а милиция идет и просто стреляет по окнам. Такое чувство, что это вот, вот после таких кадров и после того, что сейчас творится в Украине, вообще как бы то, что ты снимаешь в кино, ты занимаешься какой-то глупостью, потому что жизнь на самом деле гораздо страшнее, да, она реальнее, и ее невозможно просто придумать. Она вот происходит, и ты это видишь, и я постоянно говорю, что я там не журналист, я не политик, я не занимаюсь, ну, вот именно вот профессионально этим. Я снимаю кино, и все, что я могу сделать, это снять кино. И поэтому, помню, 10-11 августа мы собирались с оператором обсуждать другой фильм. То есть мы встретились в кафе и должны были делать раскадровку другого фильма. Мы сидели просто вот молча, и я в какой-то момент сказал, я не хочу это снимать, давай снимем про Минск. И мы все заморозили, отложили этот проект и стали заниматься только тем, что нам казалось действительно важным. В этом смысле, мне кажется, совершенно мне не важно, где я родился, где я жил и живу. Если ты видишь человеческую боль, то очень сложно поставить в сторонки. Как Виталий правильно сказал, сейчас мы все как будто вот нельзя так оказаться с краю. И так и победим, собственно говоря. Когда у этих диктаторов не будет вопроса типа разделяй власть, потому что не получится разделять. Потому что мы все онлайн связаны, мы сейчас с вами общаемся, мы находимся в трех разных странах, и мы говорим о вообще другой стране. Это очень важно, потому что против этого нет приема. Ты хочешь позакрывай всех, попересажай всех, Но мы все равно будем выходить в онлайн, мы будем об этом говорить, мы будем смотреть кино на стриминговых платформах, на Ютубе, как бы вы его ни пытались там прикрыть той же России, все равно все все увидят. Вот.
Виталий, я снова вернусь до этой промовы у Таллини. Вы там говорили про то, что ну, революция была так. Вы там про лавочку згадывали, все памятуют эти кадры, когда белорусы сдымали там свои чоровіки, как, кстати, не набрудить на эту лавку. И многие тогда, ну, меньше, может, белорусы люди, али, например, шмат украинцев туда критиковало, некоторые люди в России критиковали, так само белорусы, за то, что они такие вот, мягкие, пушистые, вот они снимают боты, а революция не робится в белых пальчатках. Все, махчима, когда тогда белорусы повели себе, скажем так, ну, как украинцы на Майдане, так, больше радикально. Все изменилось. И, по сути, их этой войны не могло бы сегодня быть, потому что тогда просто белорусы не дали увести войски России и Путину и стрелять по украинских городах с белорусской территории. Что вы про это думаете?
Знаете, мне очень хочется защитить белорусов. Мне кажется, и белорусы, и россияне, и украинцы сейчас особенно. Все эти люди очень сильно настрадались. Хватит их пинать и говорить, что вы плохие, вы не дожали, вы не смогли. Мне кажется, каждый в большей или меньшей степени пострадал. Каждый в большей или меньшей степени что-то для этого сделал. Каждый в большей или меньшей степени живет с этим и своей жизнью доказывает то, что он соучастен в изменении и режима, изменении жизни и будущей в Белоруссии, в России, в Украине, благо уже она безвозвратно поменялась. Поэтому требовать от людей еще больше, конечно же, можно. Можно, конечно же, говорить, что вы не смогли. Можно во всем этом увидеть неудачу и опустить руки. Можно, но станет ли от этого лучше? Нет. Будет ли это правда? Нет. Зря все эти герои и люди, которые до сих пор сидят, это делали, только потому что, извините, так, как вам хотелось бы, быстро не получилось. Ну, конечно же, нет. Дети тоже растут определенное время, прежде чем они становятся учениками, потом студентами, а потом, может быть, физиками, ядерщиками. У всего есть определенное время. И все-таки 20, практически 30 лет люди жили и страдали, и были зомбированы определенной агрессивной пропагандой. 22 года или больше в Российской Федерации. И все-таки нужно отдать должное, что это эффективные, это очень более изощренные пропагандисты, чем Геббельс когда-то. И все-таки если 20 лет подряд человека подвергать такому информационному насилию, финансовому насилию, насилие пропитано все, начиная от школы, через армию, которая полностью построена на насилии, они на желании защищать родину, вплоть до высоких кабинетов министерств. Все построено насилие. Ну, хочешь не хочешь, люди к этому привыкают и становятся частью этой системы насилия. Поэтому можно, конечно же, их в этом обвинить. Но в равной степени это было бы так же справедливо, как каждого из нас обвинить, что мы родились именно в этой стране. Мы, к сожалению, это не выбирали. Или, к счастью, так получилось. Поэтому все происходит так, как должно происходить. А белорусы и украинцы, и те россияне, которые пытаются помогать сейчас украинцам, все большие молодцы.
Да, вот, да, Борис, два спытания. Вот, снова же, повторяющее питание до Виталя. Мне просто цікаво, эти люди не вспримут так само фильм, как трошки такую вот хронологию, ну, даруйте за такие выразы, белорусского лузерства, потому что многие лечат, что все-таки революция это проиграла, уже она уже скончилась. И мне до вас питание, тогда какие вот на вашу думку может быть некий универсальный посыл этого фильма для глядачев не только на постсоветской просторе, которые больше-меньше разумеют ситуацию в Беларуси, а любого в свете, потому что, ну, как белорус, так само, я сподеваюсь, что фильм пойдет далее, чем, скажем, русскомовная простора.
Ну, конечно, мы постоянно подвергали в свое время критике, что так нельзя быстро делать кино, да, то есть надо, чтобы это вот, надо, чтобы прошло время и так далее и тому подобное. Я абсолютно с этим не согласен, и то, что Виталий говорит, что про вот это течение времени, сколько лет нужно, быстро, а не быстро, мне кажется, у революции вообще нет и не может быть каких-то определенных временных рамок. То есть То есть один день это вот типа быстро, да, а месяц это значит уже не быстро, а 2 года, а 8, а 10 лет. Если посмотреть ту же Украину, да, там одним Майданом не обошлось, и тоже были несколько разных периодов, туда-сюда возвращались. Вот, и поэтому мне то, что сейчас вот 2 года, я со стороны и изнутри, вот с кем я общаюсь, с белорусами, которые либо уехали, либо постоянно до сих пор подвергаются всяким политическим преследованиям, да, со стороны силовиков, у меня нет ощущения, что это закончилось. Потому что все, что происходит, оно происходит для чего-то. И, может быть, через год это как раз все опять вернется. Диктаторы, они умирают, это же не секрет. И а люди, дети, подростки, которые все это видели, они в любом случае переживут Лукашенко и Путина и сделают какие-то выводы. Если те уже поколения 40+, да, мы уже, наверное, что-то не сможем именно так глобально поменять, то дети, которым сейчас 10, 12, 15 лет, они видят это все. И они не дураки. Это прекрасное поколение, которое придет через 5-10 лет к руководящим должностям, да, каким-то ответственным должностям. И они будут уже другие. Они должны сделать выводы, и я уверен, что они сделают. Что касается именно фильма главного, как, вот, наверное, может быть, об этом посыл, да, о том, что если за 1,5 часа жизнь меняется, то, видимо, в будущем ты уже будешь не таким как-то аполитичным, скажем так. Да. Плюс еще не секрет, что в нашем фильме отдельное уважение относится к женщине. У нас главный герой, по сути, женщина. 3 разные женщины. Одна старшего поколения, которая уже сломанная. И 2 вот главные героини. Одна вот как раз революционерка такая, а вторая главная героиня, вот Юля, она совершенно вот, ну, кажется, что она маленькая, слабая девочка. Но нет. И то, что было, и мы видели в Беларуси, что вот эти якобы слабые девочки, они, возможно, сильнее всех нас вместе взятых, мужчин и так далее. Вот как-то вот об этом еще захотелось говорить, и мне кажется, это важно.
Виталь, тут зараз питання до вас больше на вот так до політехнолога, чем до продюсера этого фильма. Вы знову ж в промові сказали про те, що в Білорусі ця революція протягується, або ця подія протягується. Ну, в Білорусі, в принципі, от бачно, зауважно, що увесь час і удільники тих подій, в принципі, опоненти влади, вони постійно живуть з тими подіями. Ну, згадуйте, там здимали чоровіки, які ним з квітками виходили, ось таку пригожу Білорусь, яку не бачили, можливо, після війни такої, ну, можливо, 90-х років. Але є так само думка, що треба поставити якийсь криш, кропку на цьому і сказати самим собі. Я зараз процитую свого колегу з Радіо Свобода, чоловіка, який в 90-х роках удільничав в рішенні незалежності Білорусі, Сергія Навумчика, який сказав, що треба признати, що гэтая революція проіграна. Бо без гэтага немагчыма йти наперед. Треба, каб адбувся новий початок. Як ви думаєте, ці саправды гэта так?
Ну, не соглашусь. Во-первых, не проиграно. Во-вторых, никакая точка не может быть поставлена. Об этом даже речи не может идти, пока сидит еще хотя бы один политзаключенный. А мы знаем, что их сидит больше 1100. Никаких точек не должно быть поставлено, пока люди или последний человек от этого страдает, от этого режима. А мы знаем, что страдают практически все 9 миллионов. Поэтому ни о каком проигрыше речи не может быть. И если цель свободная, успешная, хорошая Беларусь, в которой жить хорошо и легко, и с достоинством, и справедливо, то мы так далеко от этой точки. Это был только первый шаг. И с падением режима будет только второй шаг. А у нас еще, я думаю, несколько десятков шагов впереди. Поэтому это самое начало. Никакой точки речь не может идти. И я думаю, что такие вещи быстро, повторюсь, не делаются. Это мы ведем речь о нации, о 9 миллионах людей с разными интересами, с разными мечтами, с разными профессиями, с экономикой, которая совершенно нерабочая, с страной и индустрией, которая абсолютно не адаптирована к 21 веку. Мы имеем сотни тысяч политических и неполитических узников по всем различным тюрьмам Беларуси. Беларусь занимает первое место из расчета европейских стран на 100 тысяч населения по количеству заключенных. У нас страшного уровня внутри из и управление этими тюрьмами, и внутри содержания людей, как сказал, у нас миллион проблем, с которыми нужно еще будет работать, и особенно в ближайшие, наверное, 10, 20, 30 лет еще, поэтому ни о какой точке речи не может идти. Мне кажется, это как раз-таки должна быть запятая и следующий шаг.
Борис, расскажите, пожалуйста, нашим глядачам, як яны могуць з гэтым фільмам непасрэдна пазнаёміцца, пабачыць яго, таму што зараз, наколькі невядома, ён ёсць на экранах толькі ў Эстоніі. Праблема ў тым, што мільёны беларусаў якраз такі жывуць не ў Эстоніі, зараз туды трапіць увогуле вельмі цяжка.
Да, мы только начали, как говорится, у нас поставлена запятая, да, и сейчас после Эстонии будет еще одна запятая, и будут новые страны. Не секрет, что очень сильно все изменилось с 24 февраля, эти договоренности и планы, которые мы строили, даже на какой-то, например, прокат в России или на фестивали западные, на выход, договоры и выход там на условном Netflix. Все это очень сильно изменилось. Сейчас люди, скажем так, осторожнее относятся и к Минску, и к российскому режиссеру, и к Белоруссии. Все поменялось. Мы начали в Эстонии, потому что там снимали, да, и это национальная премьера страны-производителя. Это абсолютно логично и нормально. Сейчас еще будет несколько фестивалей, премьеры, я думаю, ну, вот, Польша, Германия, Франция, Англия, видимо, Литва. Это будут такие тоже показы, где-то небольшие прокаты, где-то полномасштабные прокаты. Соответственно, те, кто уже уехал из России, из Беларуси, с Украины, смогут в этих странах как-то посмотреть. Мы будем держать, конечно, в курсе о всех кинотеатрах, городах и сроках. Ну и, как я уже говорил, конечно же, после всего этого фильм выйдет онлайн, скорее всего, бесплатно, возможно, в августе, может быть, как раз в годовщине всего этого ужаса. Мы выпустим это кино, чтобы, конечно, в самом даже маленьком, закрытом городе Беларуси человек смог там, через какой-нибудь VPN войти и посмотреть кино. Сколько раз, сколько захочет. Это все будет. Прошу, как говорится, чуть-чуть терпения, потому что все, революция быстро не делается, и кино быстро тоже не делается, к сожалению.
Але зато хутка можна зрабіць рэкламу. Я папрашу гэта зрабіць Віталя, гэта будзе маё апошняе пытанне. Паколькі для многіх людзей тыя падзеі, гэта ўсё яшчэ, як я ўжо казаў, на пачатку шок. Мы бачым па тых, што падпісантых, напрыклад, Telegram-каналу стала менш. Для людзей, у прынцыпе, спажываць інфармацыю стала зараз цяжка, таму што яны жывуць у гэтым кашмары 2 гады больш нават. Але тым не менш, раскажыце, вот, Віталь, такім рэкламным, скажам, слогане, так кароткім, навошта трэба сёння глядзець беларусам гэты фільм? Перш за все белорусам, да? После того, что яны, ну, переживают, что тогда им, ну, не удалось, что это затянулось, ну, вот, когда вот, кажется, что она протягивается, а что вельми долго и вельми великими стратами.
Ну, прежде всего, потому что это прекрасная работа, это шикарный фильм, это хорошая работа Бориса и плеяды актеров интернациональных. Во-вторых, чтобы себе напомнить о том, что до сих пор очень много твоих собратьев, твоих соседей, друзей сидят в тюрьмах. Это прежде всего помощь и дань уважения героизму политзаключенных и людей, которые в тюрьме. Поверьте, это тяжело, и каждое письмо, и каждое напоминание о том, что тебя помнят и знают, и не забыли, очень важно. И это вот такой важный шаг. В-третьих, я думаю, нужно всегда держать перед глазами, где мы живем. Мы очень быстро, Homo sapiens привыкает. Борис вот до этого очень хорошо сказал про то, как нельзя больше жить с определенной болью или с определенным отношением, даже если это кажется боль в другой стране. Потому что только сочувствие, только эмпатия, любовь и полюбив себя, можно полюбить других. Мне кажется, что полюбив этих политзаключенных или бедных людей, умирающих в Украине, можно проникнуться уважением и к себе, и когда-нибудь к своей стране. Тогда будет не все равно, грязный у вас подъезд или нет. Тогда будет не все равно, какой у вас президент. Тогда будет не все равно, в какой школе учится ваш сын или дочь. И мне кажется, что у нас длинный путь. И Минск 2020 года — это всего лишь начало, и прекрасная дата, которой мы будем все в будущем и уже гордимся и долго, и много рассказывать нашим внукам, и много и будет снято еще про это кино. Поэтому это первая лента, это такой дебютер, и ей нужно дать должное и тем самым помочь и напомнить всем, что мы еще живем в стране, в диктатуре, в которой сидят люди за свое политическое мнение, либо за то, что они хотели честный выбор.
Я великий дякую своим гостям. Нагадаю, что сьогодні ми були Борис Гуц, режисер фільму «Мінськ», а так само продюсер фільму і політехнолог Віталь Шкляров. У описанні до цього відео ви можете знайти офіційний сайт цього фільму, і там цілком трейлер, цілком описання, більш інформації. Я сподіваюся, так само більш інформації буде про те, де цей фільм можна буде незабаві побачити. Для вас у праці працював Дмитрий Гурнівич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Бувайте і залишайтеся за свободою.
Свобода політзаключеним.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.